17 лет.
Самира Казиева познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Закрытие московского офиса агентства США по международному развитию. Ситуация в Сирии. Отключение YouTube в Омске из-за антиисламского фильма. Предвыборная кампания США. Полемика вокруг Митта Ромни и 47%. Эти и другие темы, а также новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры. Общественное мнение» в ближайший час программы «Время свобода». Агентство США по международному развитию USAID завершает свою деятельность в России после соответствующего требования российских властей. Среди получателей грантов USAID были Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос», правозащитное общество «Мемориал». Тему продолжит Владимир Дубинский.
За 20 лет работы Агентства США по международному развитию в России на финансирование различных программ было потрачено почти 2 миллиарда 700 миллионов долларов. Примерно треть этой суммы была израсходована на проекты по развитию в России гражданского общества. В текущем году российский бюджет этого ведомства превышает 50 миллионов долларов. 34 миллиона ассигнованы на проекты по демократизации и правам человека, почти 16 миллионов на здравоохранение и 2 миллиона на проекты в области образования. По словам представителя Государственного департамента США Виктории Нуланд, Россия уведомила США о своем нежелании получать помощь 12 сентября без объяснения причин. Пусть власти России сами расскажут, что стояло за этим решением. Получать или не получать помощь – это суверенное право каждой страны, сказала далее Виктория Нуланд. Мы считаем, что работа, которую мы совместно проделали, помогла российским гражданам во всех областях сотрудничества. Ранее Государственный департамент опубликовал заявление, в котором говорилось, что хотя физическое присутствие Агентства по международному развитию в России подошло к концу, мы по-прежнему привержены задаче поддержания демократии, укрепления прав человека и развития здорового гражданского общества в России. Конец цитаты. Американские обозреватели считают, что отказываясь от услуг Американского агентства по международному развитию, российское руководство решило убить двух зайцев одним ударом, говорит президент Фонда в защиту демократии Клиффорд Мэй. Это одновременно сигнал Соединенным Штатам, что Владимир Путин не желает, чтобы США вмешивались в российские дела, и сигнал российским продемократическим и правозащитным группам о том, что Россия более не стремится к тому, чтобы быть демократией и не нуждается в американской помощи. Американское агентство по международному развитию оказывает поддержку более чем 100 странам, но не всем государствам это по нраву. В июне этого года Боливия, Куба, Эквадор, Доминика, Никарагуа и Венесуэла призвали к закрытию офисов этой организации в Латинской Америке. Однако, в отличие от России, никаких шагов в этом направлении эти страны не предприняли. Среди программ помощи, которую Соединенные Штаты оказывали России, были такие проекты, как борьба со СПИДом и туберкулезом, помощь сиротам и жертвам торговли людьми, а также защита окружающей среды.
Это был корреспондент Радио Свобода в США Владимир Дубинский. Министерство иностранных дел России официально уведомило американскую сторону, что деятельность агентства США по международному развитию в Российской Федерации должна быть прекращена с 1 октября. По сообщению ведомства, цитата, агентство пыталось влиять через распределительные гранты на политические процессы в стране. Представители российских правозащитных организаций крайне негативно оценивают последствия прекращения деятельности USAID в России. Тему продолжит Любовь Чижова.
Среди организаций, получающих гранты от агентства США по международному развитию, правозащитный центр «Мемориал», Московская Хельсинская группа, Ассоциация по защите прав избирателей «Голос». Также USAID финансировала множество социальных проектов в российских регионах. В частности, это программы по борьбе со СПИДом и туберкулезом, помощи сиротам и инвалидам, по охране природы. Руководитель ассоциации «Голос» Лилия Шибанова узнала о прекращении финансирования программ по наблюдению за выборами накануне поздно вечером. Вероятно, мониторинг голосования в ряде регионов России 14 октября под угрозой срыва.
Прежде всего, меня сейчас беспокоят октябрьские выборы. Российское правительство именно потребовало, чтобы ЕСАИД закрыли проект 1 октября. У нас под вопросом оказываются средства, которые мы получили для мониторинга выборов 14 октября.
Насколько вообще ассоциация «Голос» зависит от USAID?
в значительной степени, поскольку в мире вообще очень мало фондов, которые в своих приоритетах имеют такое направление, как мониторинг выборов, а существует международный фонд, кстати, единиц.
Вам уже сказали точно, что не будет никакого финансирования с 1 октября, или есть еще какие-то варианты?
Если вопрос поставлен именно ребром, то я думаю, что да, но мы не можем использовать средства, полученные от ЕС-1 после 1 октября.
Каким вам видится будущее ассоциации «Голос» без финансирования со стороны USAID? Есть еще какие-то источники финансирования? Что вы планируете делать?
Ну, мы получаем достаточно много проектов межвыборных. Вот сейчас мы получили буквально вчера подтверждение на годовой проект по Еврокомиссии по участию граждан в местном самоуправлении.
Рассказывала руководитель ассоциации «Голос» Лилия Шибанова. Глава организации «За права человека» Лев Пономарев уверен, что решение о закрытии USAID принималось под давлением российских властей. По его мнению, это месть ассоциации «Голос» за ее деятельность.
Мне кажется, что это сделано под давлением. Моя организация не получала от USAID ни копейки. Я понимаю, что закрытие USAID связано, прежде всего, с местью прокремлевской структуры за то, что USAID поддерживала организацию «Голос», а работа «Голоса» – это существенный фактор в организации эффективного контроля на выборах как парламентских, так и президентских.
Это было мнение руководителя организации «За права человека» Льва Пономарева. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева пояснила, что прекращение финансирование со стороны агентства США по международному развитию остановит большинство проектов правозащитников. Их работа, разумеется, станет менее эффективной, но совсем не прекратится.
Московская хельсинская группа не сможет вести тех программ, которые она сейчас ведет. Образовательные программы, мониторинговые программы. Без денег это невозможно. Очень большая страна, для того, чтобы какую бы то ни было программу вести, людей собирать, нужно хотя бы оплачивать их билеты до Москвы. Уже это большие деньги. Но, с другой стороны, московская хельсинская группа была создана в 76-м году. Разумеется, никаких грантов и вообще никаких денег мы ни от кого не получали. Работали как добровольцы. Если и получали что-то, то не деньги, а сроки. И первый грант московская хельсинская группа получила уже в Российской Федерации в 93-м году. Когда мы были уже всемирно известной организацией. Будем работать так, как работали в советское время. Менее эффективно, но без всяких денег.
Говорила глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. В посольстве США в России не стали комментировать закрытие агентства, заявив, что представитель Госдепа дала исчерпывающую информацию. МИД России распространил заявление, в котором, в частности, говорится.
Такое решение вызвано в первую очередь тем, что характер работы представителей агентства в нашей стране далеко не всегда отвечал заявленным целям содействия развитию двустороннего гуманитарного сотрудничества. Речь идет о попытках влиять через распределение грантов на политические процессы, включая выборы различного уровня и институты гражданского общества. Серьезные вопросы вызывала активность USAID в российских регионах, особенно на Северном Кавказе, о чем мы неоднократно предупреждали наших американских коллег.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не принимал никаких особых решений по вопросу прекращения деятельности USAID. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Напомню об основных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Компания «Ростелеком» подтвердила факт временной приостановки доступа пользователей в Омске к интернет-ресурсу YouTube в связи со скандальным фильмом «Невинность мусульман». В Сирии активисты сообщают о новых боях между правительственными войсками и повстанцами в столице страны Дамаске и в городе Алеппо на севере страны. В результате взрыва и пожара на нефтегазовом предприятии на севере Мексики, по последним данным, погибли 26 человек. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Елена Рыковцева. Она со своими гостями, руководителем Transparency International Еленой Панфиловой и журналистом Павлом Шереметом, будет говорить об атмосфере в политической жизни России, о свободе слова и о сворачивании деятельности международных организаций. Программа «Время гостей» 19 часов по московскому времени. Как вы слышали только что в новостях, в Сирии из Сирии приходят сообщения о новых боях между правительственными войсками и повстанцами в столице Дамаске и на севере в городе Алеппо. И мы поговорим о ситуации в стране, где идет гражданская война, в рамках обзора международных медиа. Новый посланник ООН и Лиги арабских государств в Сирии Лахдар Брахими, занявший этот пост после Кофи Аннана, в интервью телеканалу Аль-Джазира признал, что сирийский конфликт обостряется. Между тем, правозащитная организация Amnesty International на основе данных, собранных ее сотрудниками, сообщает о многочисленных военных преступлениях в стране и призывает международное сообщество принять немедленные меры. Тему продолжит Андрей Шароградский.
Интервью телеканалу «Аль-Джазира» Лахдар Брахими дал после посещения лагеря сирийских беженцев в Иордании, где нашли убежище более 30 тысяч человек. Всего, по данным Организации Объединенных Наций, за время внутреннего конфликта в Сирии страну покинули не менее 250 тысяч. Брахими признал, что кризис обостряется и что развитие событий может привести к дестабилизации всего ближневосточного региона.
Ситуация ухудшается и представляет собой огромную угрозу для региона. Подобного рода конфликты не могут оставаться в границах одной страны. Они неизбежно выливаются за ее пределы. Сотни тысяч людей, ставшие беженцами, уже дестабилизируют или угрожают дестабилизировать положение в соседних странах.
Брахими вновь призвал все стороны конфликта попытаться совместно найти путь к урегулированию кризиса.
Я подчеркиваю, настолько серьезно и твердо, насколько это возможно, что положение очень тяжелое. И оно ухудшается, а не улучшается. Время от времени представители сторон в Сирии заявляют о своей очень скорой победе. Через 3 месяца, через 2 месяца. Я не думаю, что это правда. Я не думаю, что одна из сторон одержит победу сейчас или когда-либо в будущем.
Накануне поездки в Иорданию Брахими встретился в Каире с главой Лиги арабских государств Набилем Эл-Араби. 15 сентября состоялись его первые после назначения посланником ООН в Сирии переговоры с нынешним сирийским президентом Башаром Асадом. Как передают информационные агентства, сирийские повстанцы сейчас ведут бои против регулярных войск вблизи турецкой границы. Власти Турции сообщили о как минимум одном раненом шальными пулями на турецкой территории. Правозащитная организация Amnesty International выпустила доклад, в котором отмечается, что жертвами жестоких атак со стороны сирийской армии становятся в большинстве своем мирные жители, среди них много детей. Доклад составлен на основе данных, собранных на месте событий в первой половине сентября. Эксперты Amnesty International расследовали обстоятельства нападений в городах и деревнях в провинции Хама, в результате которых были убиты по меньшей мере 166 гражданских лиц, в том числе 48 детей и 20 женщин. В докладе отмечается, что сирийские войска подвергают беспорядочным обстрелам территорию, с которой их вытесняют повстанцы, и это приводит к катастрофическим последствиям для мирного населения. Говорит Донателло Равера, эксперт Amnesty International, недавно побывавшая в северных районах Сирии.
Беспорядочные бомбардировки и артиллерийские обстрелы каждый день приводят к гибели мирного населения в различных районах Сирии. В то время как внимание международного сообщества приковано к боям в Алеппо и в столице, почти нет сообщений о совершенно ужасающей ситуации, в которой оказались жители других районов страны. За последние 3 недели я побывала в 26 деревнях и своими глазами видела убитых мирных граждан. Часто детей. За последние недели число подобного рода обстрелов резко увеличилось. Увеличилось и число жертв. В районах тех ударов, обстоятельства которых я расследовала, поблизости не было никаких военных объектов. Мирные граждане погибают, потому что удары наносятся неприцельно. Правительственные войска применяют оружие, которое используется на поле боя. Такого рода оружие невозможно направить на конкретную цель, поэтому снаряды падают совершенно произвольно.
В докладе Amnesty International приводится несколько конкретных случаев, когда десятки людей гибли при обстрелах жилых домов и больниц. При этом, подчеркивают авторы документы, разногласия в международном сообществе приводят к тому, что не предпринимается никаких реальных попыток привлечь к ответственности тех, кто виновен в этих жестоких убийствах, которые представляют собой военные преступления. Amnesty International призывает членов Совета Безопасности ООН как можно скорее преодолеть существующие политические разногласия и передать рассмотрение ситуации в Сирии Международному уголовному суду. Мирное население в Сирии подвергается опасности и из-за действий вооруженных отрядов оппозиции, которые также применяют оружие, не позволяющее вести прицельный огонь. Жестокость правительственных войск не может быть оправданием аналогичных преступлений со стороны повстанцев, отмечается в докладе Amnesty International. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. В Омске накануне для клиентов одного из крупнейших интернет-провайдеров Ростелекома был заблокирован доступ к сервису видеохостинга YouTube, якобы по требованию прокуратуры из-за фильма «Невинность мусульман», вызвавшего острую реакцию мусульман во многих странах мира. После произошедшего в Омске наблюдатели говорят о пробном случае настоящей внесудебной интернет-цензуры со стороны российских властей. Из Омска передает Анна Жолнарчук.
Накануне уже в 17 часов по местному времени абоненты Ростелекома не смогли попасть на YouTube. Первыми ограничения заметили блогеры и постоянные пользователи портала. Сотрудники технической поддержки сообщили омским СМИ, что доступ к сервису блокирован компанией намеренно по причине размещения на нем запрещенного видео. Сегодня, когда доступ к YouTube восстановили, представители Ростелекома как бы взяли слова обратно, заявив, компания не ограничивала доступ на сайт нигде по стране. Но пользователи интернета уверены, что Ростелеком решил в Омске протестировать возможность отключить неугодный сайт, говорит блогер и журналист Евгений Долгонев.
Да, было распоряжение письма, точнее, из прокуратуры по Омской области, подписанное господином Лоренсом, где он предостерег директора омского филиала о недопустимости нарушения федерального законодательства о противодействии экстремистской деятельности. То есть они посчитали без решения суда, что видеоролик «Невинность мусульман», размещенный на Ютубе, содержит признаки экстремизма. Такое часто бывает, и не дожидаясь решения суда, по требованию прокуратуры закрывали сайты. Просто полиция посылала письмо и закрывали сайт. В данном случае просто поторопились, переборщили сами исполнители непосредственно.
В областной прокуратуре, как и в местном МВД, обещали прокомментировать, но пока так и не смогли. Интересно, что Роскомнадзор по Омской области уже настоятельно рекомендует местной прессе вообще избегать темы Ютьюба. В обращении за подписью руководителя Омского отделения ведомства Сергея Обметкина сказано, цитирую, «Роскомнадзор настоятельно рекомендует до принятия окончательного судебного решения о признании фильма «Невинность мусульман» экстремистским исключить размещение ссылки на интернет-адреса ресурсов, распространяющих отдельные эпизоды и весь фильм». Конец цитаты. Такие действия Роскомнадзора носят устрашающий характер и взывают к самоцензуре, считает юрист и политик Илья Потемкин.
Это определенное такое, может быть, пугалово, потому что этот закон, который сейчас действует, о противодействии экстремистской деятельности, допускает сколь угодно широкое толкование.
Стоит сказать, что не у всех хомячей был ограничен доступ к видеохостингу, ведь услугами государственной компании Ростелеком в Омске пользуется около 13% горожан. Но эта тема взволновала омскую общественность, и некоторые блогеры планируют обратиться в суд с иском к Ростелекому. Анна Жолнярчук для Радио Свобода. Омск.
И вот агентство «Интерфакс» сообщило, что интернет-провайдеры Томска и Новосибирска начали получать письма от Роскомнадзора с рекомендацией ограничить доступ к ресурсам, на которых размещен видеофильм «Невинность мусульман». В пресс-службе сибирского филиала «Вымпелком» сообщили, что в среду компания получила соответствующие письма от управления Роскомнадзора по Хакасии, Новосибирской области и Алтайскому краю. А мы продолжаем программу. В Сочи идут скандалы со сносами домов под строительство олимпийских объектов. Сегодня может быть произведен один из таких сносов. При этом семье с маленькими детьми не дают никакого жилья взамен. На ситуацию обратили внимание правозащитники из Human Rights Watch. Подробности в материале Данила Гальперовича.
Дом Сергея Хлыстова в Адлере, возможно, уже сегодня будет разрушен. Сам хозяин лежит в больнице с гипертоническим кризом, а его дочь Татьяна Самохвал, до последнего момента пытавшаяся убедить судебного судебных приставов не сносить их жилище, может остаться на улице с грудой вещей и двумя детьми. Татьяна рассказывает, что в попытках предотвратить насильственное и, как она говорит, незаконное выселение, обращалась к представителям власти вплоть до самого верха.
Мы подали апелляцию об отмене этого решения. Нас суд не захотел слушать. И так пять судов. Пять судов пошли без нас. Дом посчитали незаконно с постройкой. Мы обратились после третьей инстанции в Европейский суд по правам человека. Это первое нарушение, потому что как просто люди не могли доказать, что они правы. Вот как можно так вот у нас в России получается, что в суды не пускали. Пять судов прошли без нас. Мне объясняли, куда ты пытаешься прыгнуть. Это политика. Решила бы пойти методом политики. В феврале месяце этого года, когда у нас были выборы президента, ездила в Москву, стучалась в Госдуму, писала заявление, что прошу помочь. Затем писала кандидату в президенты Владимиру Владимировичу Путину. Была на приеме тогда президента еще у помощников Медведева. В общем, все это пришло в Краснодар, и все здесь у нас как бы затихло. По запросу Госдумы депутата была проверка проведена прокуратура, где было выявлено действительно нарушение законодательства. Земельный участок моего отца принадлежит нам. Потом уже после проверки прокуратуры было выяснено, что наш мэр города Сочи Анатолий Пахомов издал постановление и отдал наш дом и земельный участок вместе с нами под строительство олимпийских объектов.
Прокурорскую проверку законности сноса дома инициировал депутат Госдумы от Компартии России Сергей Обухов. Его помощница в Сочи Наталья Калиновская считает, что приставы торопятся по приказу сверху.
У нас в городе Сочи сложилась такая тенденция. Когда у нас приезжают сюда первые лица, когда у нас начинают останавливаться движение в городе, и мы все знаем, что там здесь в городе происходит, то ли международный форум, то ли приезжает МОК, то ли еще что-то, то у нас администрация ГК Олимстроя совместно с администрацией Краснодарского края начинает подчищать углы. То есть убирают то бельмо, которое у них на глазах, то есть тех людей, те дома, которые не снесены, которым чего-то не додали, выселяют на улицу. То есть олимпийских бомжей, те мосты, на которых вот висят бумажки, что эти мосты построены незаконно. И вот сейчас та же самая ситуация происходит с Татьяной. То сейчас у нас 20 числа международный инвестиционный форум в городе Сочи. Туда приедет множество иностранцев, и они боятся, что этот человек может выйти в одиночное пикетирование, привести своих детей, разбить палатку для администрации города Сочи. Поэтому сейчас в спешке, не дожидаясь решения суда, которое должно быть 11 числа о том, что этот дом будет признан законным, то есть у нас суды там идет специальная процедура, спешат, чтобы снести этот дом, чтобы потом на обломках никто ничего не докажет, стоял этот дом или нет.
За ситуацией уже давно следит правозащитная организация Human Rights Watch. Сотрудница Human Rights Watch Юлия Горбунова говорит, что нарушения с олимпийским строительством стали нормой, а людей, которые против них выступают, местные власти попросту арестовывают.
Изъятие квартиры у семьи Бровкиных, которые купили квартиру в Сочи в 2008 году, за квартиру по договору купли-продажи они заплатили около 5 миллионов рублей. В 33 года они, как говорится, попали под Олимпиаду. Дом, в котором была их квартира, должен был быть снесен, потому что на его месте планировалось строительство совмещенной железной и автомобильной дороги. Семья была принудительно выселена, дом снесен. Компенсация за жилье, которое им предложили, была ровно в 2 раза меньше суммы, которую они заплатили по договору купли-продажи. Они пытались оспорить размер компенсации через суд, но сумма компенсации была внесена на их счет. И после этого уже ничего сделать было нельзя, потому что на любые аргументы семьи о том, что мы не согласны, или мы недовольны, или мы хотим по-другому, им говорили, что вы получили деньги, и компенсация была вам предоставлена, вот информация о переводе средств на ваш счет, больше вопросов быть не должно. И Ирина Бровкина устраивала одиночный пикет, который по законодательству не требуется разрешения, но тем не менее за организацию несанкционированных митингов ей дали 3 суток ареста.
В интернете есть видео, на котором Татьяна Самохвал, сидя в своем доме, рассказывает о надвигающихся на ее семью проблемах. Возможно, свое следующее видеообращение ей придется записывать, сидя в палатке рядом с руинами своего жилища. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:30. Напомню об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские власти объяснили, с чем связано их решение о закрытии московского представительства американского агентства по международному развитию. По заявлению Министерства иностранных дел, эта организация через распределение грантов пыталась повлиять на политические процессы в России. В Татарстане завершено расследование уголовных дел о насилии над задержанными в отделе полиции дальней. Потерпевшие начали знакомиться с материалами. Компания «Ростелеком» подтвердила факт временной приостановки доступа пользователей в Омске к интернет-ресурсу YouTube в связи со скандальным фильмом «Невинность мусульман». Министр исполнения наказаний Грузии Хатуна Калмахилидзе подала в отставку в связи с обнародованной видеозаписью пыток заключенных в Гулданской тюрьме в Тбилиси. Как передает корреспондент Радио Свобода, МВД сообщило, что почти все причастные к пыткам арестованы. В разных городах Грузии проходят акции протеста с требованием наказать виновных. В Сирии активисты сообщают о новых боях между правительственными войсками и повстанцами в столице страны Дамаске и на севере страны в городе Алеппо. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Я напомню, что все последние новости, эксклюзивные интервью «Радио Свобода», блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. На что посоветуете обратить внимание на сайте в первую очередь?
Валентин, добрый день. Я хочу сказать, что та тема, о которой вы только что говорили, а именно о закрытии агентства по международному развитию, американского агентства по международному развитию в России, эта тема будет продолжена сегодня вечером у Анны Качкаевой в ее программе «Время гостей», которая традиционно, уже традиционно идет в эфире. Прямой видеотрансляции на сайте «Радио Свобода». И сегодня эта видеотрансляция будет, как всегда, в 19 часов 7 минут. А сейчас вы можете задавать свои вопросы Анне или комментировать происходящее. Анонс прямой видеотрансляции стоит на главной странице сайта. Пожалуйста, вы можете уже сейчас начинать дискуссию, и Анна, естественно, воспользуется вашими вопросами, вашими мнениями во время своей программы, которую вы сможете смотреть на сайте «Радио Свобода». И еще об одном материале мне хочется рассказать подробно. Это продолжение проекта Андрея Сотника, который называется «Из жизни денег». Он финансовый аналитик по своей профессии, который много лет занимается исследованием, профессионально занимается исследованием, в том числе и коррупционных схем, таких, я бы сказала, российско-международных. На этот раз наш с ним диалог посвящен тому, насколько опасны те документы, которые обнародует Алексей Навальный, для российской власти, и как, собственно, Запад всерьез мог бы помочь расследованиям Навального. Здесь несколько интересных тезисов. Один из них связан с тем, что, по мнению Андрея Сотника, отнюдь не все структуры на Западе заинтересованы в том, чтобы коррупционные схемы с участием российских чиновников и предпринимателей были раскрыты. И это связано прежде всего с тем, что на Западе крутятся колоссальные деньги, которые выведены, мягко говоря, выведены из России и отмываются с помощью международных финансовых структур. Вот об этой проблеме Сотник тоже говорит, и говорит о том, что здесь очень важно общественное мнение, и общественное мнение не только внутри России, но и мировое общественное мнение. И в этом смысле западное общественное мнение вполне может помочь в борьбе с коррупцией, которую ведет Алексей Навальный, и не столько, собственно, Навальному, а сколько российскому налогоплательщику, который может получить шанс на возвращение денег, которые были уведены из российских бюджетов разных уровней. Читайте интервью с Андреем Сотником.
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. А мы продолжаем программу «Время свободы». Поговорим о предвыборной кампании в Соединенных Штатах, где идет острая полемика вокруг высказываний кандидата от республиканцев Митта Ромни, сказавшим на одном из мероприятий по сбору средств следующее. 47% избирателей считают, что правительство должно о них заботиться, и они будут голосовать за Обаму в любом случае. Ромни добавил, что это не его дело заботиться об этих людях. Президент США Барак Обама подверг критике высказывания Ромни, выступая в телевизионной программе известного телеведущего Дэвида Леттермана. Обама сказал:
Когда я победил на выборах в 2008, 47% американцев проголосовали за Джона Маккейна. Они не голосовали за меня. И в ночь после выборов я заявил, даже если вы не голосовали за меня, я слышу ваш голос и буду работать усердно, насколько могу, чтобы быть вашим президентом. Одна из вещей, которые я понял, будучи президентом, та, что вы представляете всю страну. И когда я в поездках по стране встречаю республиканцев, это усердно работающие люди, семьи, которые очень заботятся о своей стране. И я считаю, что если ты хочешь быть президентом, ты работаешь для всех, не для некоторых.
Сам Митт Ромни от своего заявления не отказывается и пытается интерпретировать его в свою пользу. Может ли негативно отразиться на президентских шансах Ромни его заявление об этом? Алан Давыдов.
Во вторник, несмотря на критику демократов, Митт Ромни не только не отступился от своей реплики о нежелании 47% американцев брать на себя ответственность за свою судьбу, он пошел еще дальше. Комментируя действия администрации Обамы в интервью телекомпании Fox News, Ромни заявил, что правительство, отнимающее у одних и передающее другим, является всецело чужеземной концепцией, которая чужда Соединенным Штатам. Это замечание отражает тезис консервативных республиканцев, заявляющих о том, что цель Барака Обамы – перераспределение богатства страны. Некоторые обозреватели считают, что эти слова негативно отразятся на президентских надеждах Митта Ромни. Но далеко не все. Вот что говорит политический комментатор из Миннесоты Дэвид Стром. По-моему, все зависит от способности Ромни разрулить нынешнюю ситуацию. Реплики Ромни не являются чем-то абсурдным. 47% американцев действительно получают в той или иной форме поддержку от государства. И многие работающие граждане резонно озабочены, что это за их счет. Если рассматривать подход Ромни как дистанцирование от проблем малообеспеченных сограждан, тогда его предвыборные шансы действительно упали. Но совсем по-другому избиратель воспримет точку зрения республиканского кандидата, который продолжит настаивать. Послушайте, кто-то ведь должен платить по счетам. Нам надо в этом справедливо разобраться и обеспечить работой трудоспособных получателей социальных пособий. Мне кажется, что повышенное внимание штаба Обамы к каждой реплике Ромни отражает понимание президентом того, что сам он находится в зоне риска. Обама не хочет много рассуждать об экономике или о внешней политике. Основные усилия он тратит на изображение Ромни как, в принципе, неприемлемого кандидата. Несомненно, Ромни продолжит использовать против Обамы то, что явно не нравится американцам. Убийство их сограждан за границей, падение популярности США на Ближнем Востоке и, конечно же, экономические неудачи.
С политическим комментатором из Миннесоты Дэвидом Стромом беседовал корреспондент Радио Свобода Аланом Давыдовым, а мы продолжим обсуждение темы высказываний Митта Ромни в рубрике «Сетевые разговоры».
В американской блогосфере обсуждают скандал вокруг кандидата в президенты США от республиканской партии Митта Ромни. На днях в интернете появилась видеозапись выступления Ромни на встрече со спонсорами его компании, где он говорит, что 47% американцев не платят подоходный налог и считают, что государство должно обеспечивать их жильем, едой, медицинскими услугами и так далее. Эти люди, продолжает Ромни, в любом случае проголосуют за Обаму, о них можно не думать. Думать, по словам кандидата-республиканца, нужно о тех, кто еще не определился до конца. Слова Ромни о том, что его не интересует почти половина американцев, потому что они за него не проголосуют, вызвало бурную реакцию среди демократов, пишет блогер «Вашингтон-Пост» Эзра Клейн.
Нельзя делить страну на тех, кто производит, и тех, кто потребляет. Среди американцев, не плативших подоходный налог в 2011 году, 61% платили налог заработной платы, то есть у них была работа, причем этот налог составляет 15,3%, то есть больше 13,9%, которые платят со своих доходов сам Ромни. Еще 22% освобожденных от подоходного налога составляют пожилые люди, а их интересы Ромни обещает защищать, поскольку они заработали себе привилегии. Таким образом, безработных остается только 17% от тех 47 освобожденных от подоходного налога, а это немного. Интересно, что положение дел, при котором такая большая часть населения не платит подоходный налог, является результатом законов, принятых самими республиканцами. Людей освобождали от подоходного налога, чтобы смягчить политические последствия снижения налогов для богатых. А теперь республиканцы говорят, что те, кого они освободили от подоходного налога, хотят жить за счет остальных. В качестве решения этой проблемы Ромни и Райан предлагают еще раз сократить налоги для тех, кто создает рабочие места, но теперь уже за счет сокращения социальных выплат. Смотрите, что получается. Республиканцы рвут и мечут из-за законов, которые сами приняли, и чтобы исправить ситуацию, хотят повторить свой прежний шаг, ущемив при этом бедных.
Ромни пришлось собирать пресс-конференцию и пояснять, что его неправильно поняли. Блогеру портала Human Events, республиканцу Джону Хейорду, объяснения кандидата кажутся убедительными.
Все, что сказал Ромни, совершенно адекватный политический анализ, а не обсуждение экономической программы. Действительно, многие из тех, кто освобожден от подоходного налога, платят скрытые налоги и сами плохо это понимают. Речь, например, идет о налогах, встроенных в цену товаров. Проблемы у Ромни начались из-за фразы «не мое дело беспокоиться об этих людях». Но он же сказал, что имел в виду исключительно предвыборную стратегию. Зачем о них беспокоиться, если завоевать их голоса все равно не получится?
Тем не менее, аналитики отмечают, что этот скандал может способствовать падению рейтинга Митта Ромни, поскольку ему приходится тратить ресурсы и время не на борьбу с Обамой, а на управление собственными репутационными рисками. Российская блогосфера переживает время откровений. Известный блогер-националист Константин Крылов, например, решил поделиться с российскими властями тайным знанием о том, как учредить настоящую стабильность в Отечестве. Он пишет:
«Страшно эффективный. Воистину иезуитской тактикой является разрешение людям собираться в любом месте, в любое время, только предупредите заранее. Даже если они хотят собраться у памятника Маяковского 31 числа, это далеко не так страшно и губительно, как вы почему-то полагаете. Скорее всего, они там ничего особенного ужасного не совершат, а покричат, послушают другие крики и разойдутся под вечер, сделав тройную, а то и пятикратную выручку соседствующим едальным и питейным заведениям. Впрочем, это еще не все бездны. Невероятно эффективной является свобода слова. Видите ли, если людям позволить говорить и писать абсолютно все, что им вздумается, и никак их в этом не ограничивать, они сами начинают заглушать друг друга и увязать в спорах о мелочах, а также постоянно ругаться по самым разнообразным поводам. Вы же, сатрапы и палачи, сможете спокойно предаваться радостям тирании, гадостно хихикая, а то и хохоча во все горло. Все равно вас никто не услышит за общим гвалтом».
Реальность, создаваемая властями, тоже была богата на откровения. Самым популярным постом кириллического сегмента уже второй день остается отчет ЖЖ-пользователя Мартин Торп «Саммит за 20 миллиардов».
Во Владивостоке к саммиту АТЭС построили 3 моста, но забыли с этих мостов сделать съезды во все стороны. Там построили новые дороги с разделительным газоном, но забыли на этих дорогах через газон сделать развороты. Чтобы повернуть с моста налево, надо повернуть сначала направо, проехать через мост, развернуться через километр, потом опять проехать через мост и дальше поехать налево. Просто забыли построить съезды. Пресс-центр оказался высотой в 11 этажей, где ни один из лифтов не шел через эти этажи насквозь. В пресс-центре построили целый лабиринт эскалаторов и лифтов. Сначала по эскалатору с первого на второй, потом по-другому со второго на третий, потом ступеньками с третьего на четвертый, потом через весь четвертый к эскалатору на пятый, а там уже можно сесть в лифт, идущий с пятого на одиннадцатый. Только в лифте кнопки с первого по седьмой. Так что рядом с кнопками были приклеены скотчем бумажки. Рядом с кнопкой 1 бумажка 7. Рядом с кнопкой 6 бумажка 10. Был еще один лифт, шедший только между четвертым и пятым этажами. 2 из 11 этажей назывались первым.
Благодаря Мартин Торпу сеть имеет теперь ясное представление о том, как будет выглядеть Олимпиада в Сочи за 40 миллиардов.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Время напомнить об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Министр исполнения наказаний Грузии Хатуна Калмахилидзе подала в отставку в связи с обнародованной накануне видеозаписью пыток заключенных в Гулданской тюрьме в Тбилиси. Власти сообщают, что почти все причастные к пыткам арестованы. В разных городах Грузии проходят акции протеста с требованием наказать виновных. Министерство иностранных дел России заявило, что решение о закрытии московского представительства Американского агентства по международному развитию связано с тем, что американская организация, как утверждается, через распределение грантов пыталась влиять на политические процессы в России. В Сирии активисты сообщают о новых боях между правительственными войсками и повстанцами в столице Дамаске и на севере страны в городе Алеппо.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
USAID и Россия. Не пара.
Комментарии экспертов.
Кому нужно общественное телевидение?
Право автора.
Илья Мильштейн. Марш пессимистов.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы» новостями экономики. Президент России Владимир Путин раскритиковал подготовленный Министерством финансов проект федерального бюджета на следующие 3 года. Однако эксперты сомневаются в способности подчиненных президента учесть все его пожелания и уже рассуждают о перспективах отставки правительства. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Российский президент Владимир Путин остался крайне недоволен проектом федерального бюджета на 2013 год и на перспективу до 2015 года, представленного Министерством финансов правительства страны. К этому документу у главы государства есть несколько принципиальных замечаний. Во-первых, Владимир Путин считает, что его подчиненные не учли в бюджете финансирование пакета указов, подписанных им сразу после вступления в должность президента. А во-вторых, проект бюджета на следующий год разработан без учета новой реформы пенсионной системы, которую намерены провести российские власти. Насколько справедливы эти упреки главы государства? Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Если мы посчитаем стоимость всех обещаний, данных президентом в ходе избирательной кампании, то поймем, что объективно средств на реализацию всех не существует. Значит, надо что-то урезать. Политической воли урезать это что-то не существует. Да, действительно, есть очень серьезная проблема дефицита пенсионного фонда. И очевидно, что нужна какая-то пенсионная реформа. Вопрос какая? Пока концептуальной рамки действительно нет. Пенсионная реформа – это решение политическое.
Весьма странными называют претензии Владимира Путина к правительству и директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Не берясь точно подсчитывать общий объем дополнительных расходов бюджета на социальные указы президента, он в первую очередь обращает внимание на формальную сторону дела. В частности, по словам Игоря Николаева, трудно учесть в бюджете пенсионную реформу, проект которой, согласно указу президента, еще только должен быть представлен.
В указе президента, именно президента, там поручение разработать до 1 октября проект стратегии долгосрочного развития пенсионной системы. Надо вообще помнить и знать, как работают чиновники. Если до 1 октября подготовить, значит, будьте уверены, 30 сентября в лучшем случае будет представлен этот проект еще только. Как его тогда учесть в бюджете? Если вы хотите, чтобы это было учтено, тогда то, что хотите делать с пенсионной реформой, должно было появиться, месяца на 1.5-2 раньше.
Не меньше вопросов у Игоря Николаева вызывает требование президента при формальном увеличении государственных расходов на социальные проекты добиваться сбалансированности федерального бюджета для дальнейшего сокращения темпов инфляции. Эту задачу, по его словам, правительство может выполнить только за счет сокращения финансирования других расходных статей.
В результате таких согласований может пострадать то, что по-нормальному никоим образом не должно страдать в такой период. Расходы на национальную экономику. Они и так запланированы к снижению. Потому что ясное дело, что расходы на оборону будут стараться выполнить. Социальные расходы будут после такого совещания еще увеличены. Что остается резать? Остается резать расходы на ту же национальную экономику. То есть сейчас ради выполнения обещаний и военным, и по социальным вопросам будут резать самые что ни на есть антикризисные по своему существу расходы.
Чего же тогда добивался Владимир Путин, устраивая разнос своим подчиненным в связи с представленным проектом федерального бюджета? Для политолога Евгения Минченко ответ на этот вопрос очевиден.
Что касается самого факта такого публичного нагоняя представителям правительства, я думаю, что это решает несколько задач. Задача первая – отведение негатива, который неизбежно будет накапливаться сейчас у населения президента сначала на отдельных членов правительства, а потом, может быть, и на правительство в целом. Ну и вторая задача – это демонстрация того, что, дорогие друзья, сообщаем, если кто еще не понял, тандема у нас нет, есть вот это вот Политбюро 2.0, где Дмитрий Анатольевич Медведев, несомненно, влиятельный, но только один член.
По результатам совещания Владимир Путин поручил премьеру Дмитрию Медведеву объявить выговоры трем министрам – регионального развития, труда и образования. Следующим шагом главы государства, не исключают эксперты, могут стать уже кадровые решения, как в отношении провинившихся чиновников, так и в отношении всего правительства в целом. Впрочем, директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев таких радикальных действий пока не ожидает. Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко, в свою очередь, все-таки допускает вероятность отставки правительства Дмитрия Медведева. Однако, по его словам, это вряд ли произойдет в ближайшее время.
Я думаю, что, конечно же, такая возможность есть, но я не думаю, что это произойдет быстро. То есть все-таки, чтобы был какой-то эффект пиаровский от этой отставки, надо сначала, чтобы накопилась какая-то критическая масса претензий, чтобы эта жертва сакральная была не напрасной. Пока еще у правительства, у населения существует какой-то кредит доверия.
Согласно первоначальным планам, в начале октября, после утверждения правительством страны, проект федерального бюджета должен быть внесен в Государственную Думу. Однако пока непонятно, сумеют ли чиновники к назначенному сроку переработать этот документ с учетом замечаний президента.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. В заключение информационного часа рубрика «Общественное мнение». Социологи и политологи изучают движение наблюдателей, активно проявившие себя во время декабрьских выборов в Государственную Думу и президентских выборов в марте этого года. Многие из тех, кто стали тогда наблюдателями, собираются присутствовать в том же качестве и на региональных выборах в октябре. Слово Веронике Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Политолог Алексей Захаров, работавший в штабе группы «Гражданин-наблюдатель», провел опросы среди участников этого проекта. В ходе исследования были опрошены 450 наблюдателей, задействованных на думских выборах в декабре, и 600 человек, которые работали на избирательных участках 4 марта. Кто же эти люди по наблюдениям ученого?
В первую очередь, конечно же, наблюдатели – это в основном мужчины. В декабрьской кампании мужчин было примерно 3/4 из общего числа участников проекта. В мартовской кампании женщин было чуть-чуть побольше, но все равно не более чем 30%. Конечно же, уровень образования в основном высший. Средний возраст – это люди молодые. В декабре средний возраст был 34 года, то есть половина участников была моложе 34 лет. Хотя некоторые, самый пожилой человек был 85 лет. В мартовской кампании средний возраст значимо снизился и составил 31 год. То есть мы увидели, что был значительный приток именно молодежи между декабрем и мартом.
А можете нарисовать некий коллективный портрет российского наблюдателя? Есть что-то, что объединяет этих людей?
Я бы сказал так, что мотивы участия людей в добровольных гражданских проектах, по крайней мере в нашем проекте, достаточно разнородны. Мы задавали людям вопрос, как бы вы объяснили вашим друзьям и знакомым ваше участие в этом проекте. Люди давали самые разные ответы. Самым частым ответом было то, что люди требуют честность. Люди требовали честных выборов, честного подсчета голосов и хотели на это повлиять. Второй по популярности ответ была гражданская позиция. Достаточно большой процент наших наблюдателей в качестве своей причины участия в проекте указали свое желание повлиять на происходящие в стране процессы. И, наконец, достаточно значимая часть наших волонтеров в качестве причины участия назвали недовольство либо усталостью от вранья, то есть какая-то отрицательная мотивация. И здесь наблюдается очень интересная закономерность. Во-первых, отрицательная мотивация преобладает среди мужчин. Во-вторых, отрицательная мотивация преобладает среди пожилых людей. То есть чем человек старше, тем больше вероятность участия в проекте из-за того, что он недоволен правительством, из-за того, что он устал от вранья. Чем человек моложе, тем больше вероятностью он скажет, что он участвует в этом проекте для того, чтобы выборы стали честными. То есть вообще слово «честность», оно чаще произносится молодыми людьми, а не пожилыми.
Можно ли заключить из данных вашего исследования, насколько успешной была работа наблюдателей на декабрьских и на мартовских выборах?
Да, конечно же, объем фальсификаций на мартовских выборах, он был меньше, чем на декабрьских. Поэтому, как бы, судить именно о тактическом успехе наблюдателей было сложно. Хотя, конечно же, безусловно, был фантастический стратегический успех от наблюдения на выборах, потому что, видимо, поступил сигнал не устраивать такого беспредела, какой был в декабре месяце. Поэтому, когда мы говорим об успехе наблюдателей, мы в основном должны рассматривать декабрь. Просто присутствие наблюдателей на конкретном участке в среднем снижало объем фальсификаций в два раза. На тех участках, где наших наблюдателей не было, средняя доля голосов за «Единую Россию» была где-то примерно 45% или 46%. На тех участках, где наши наблюдатели были, средняя доля голосов за «Единую Россию» не превышала 35%. Но эти 35% в среднем по участкам с нашими наблюдателями включают в себя и те участки, где наблюдатели ничего не смогли сделать. Теперь, если мы говорим про то, какие факторы влияют на эффективность работы наблюдателей. Конечно, самый важный фактор – это возраст. Чем человек моложе, с тем больше вероятностью у него получится и получить итоговый протокол, и не допустить значительных нарушений или фальсификаций или вбросов на участке.
А почему?
Потому что наблюдение, особенно в наших условиях, это вполне такое конфронтационное занятие. Это некий такой силовой вид спорта, где нужна физическая выносливость. Например, для того, чтобы получить копию итогового протокола, иногда людям приходилось сидеть до утра и караулить председателя комиссии, который не хотел эту копию отдавать. И понятно, что здесь просто нужно хорошее крепкое здоровье. Помимо возраста, также очень значимое влияние на результат оказывает подготовка наблюдателя. Особенно подготовка влияет на то, был ли наблюдатель удален с участка или нет. Если средний уровень и средняя подготовка наблюдателей на участке низкая, то каждый отдельно взятый наблюдатель имеет больше шансов не досидеть до конца подсчета голосов.
Говорил Алексей Захаров, политолог, доцент Высшей школы экономики, участник проекта «Гражданин-наблюдатель». По свидетельству эксперта, сейчас несколько сотен волонтеров собираются стать наблюдателями в Подмосковье в единый день голосования.
Рубрика «Общественное мнение», подготовленная Вероникой Баде, завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы будем говорить о пытках в грузинских тюрьмах и о вызванных этим антиправительственных протестах, о закрытии московского офиса агентства США по международному развитию, о предвыборной кампании в Соединенных Штатах, в частности, о полемике вокруг заявлений Митта Ромни, об отключении Ютьюба в Омске из-за антиисламского видео и об поселение семьи в Сочи из-за олимпийского строительства. Вас ждут также материалы на другие темы и рубрика «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Генетический анализ останков будет проводиться одновременно в двух независимых
лабораториях. В регионе нарастает напряженность между сирийскими беженцами.
К месту события подъехал микроавтобус, откуда выскочили люди в штат.
Вслед за ногинскими дольщиками готовятся ко второй своей в этом году голодовке с инвесторами.
Я надеюсь, что этот визит поможет вам лучше узнать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.